Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: процесс по делу бывшего майора Евсюкова продолжится во вторник. В МВД России не будет кардинальных кадровых изменений. В Иране после протестов арестованы видные деятели оппозиции. Мосгорсуд во вторник продолжит рассматривать по существу дело майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в одном из столичных супермаркетов. В понедельник сам обвиняемый частично признал себя виновным, но затем отказался давать показания на данном этапе процесса, передает корреспондент «Радио Свобода», говорит адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Он абсолютно вменяемый, он вину свою признал частично. Что такое частично, он не расшифровал. Судя по вопросам защиты, акцент делался на том, что погибший Евтеев был ранее судим и болел гепатитом, а гепатит – это подозрение на употребление наркотиков. Скорее всего, будет версия того, что Евтеев спровоцировал Евсюкова.
Отметил адвокат, Евсюкову предъявлено обвинение в убийстве 2 и покушении на убийство 22 человек. В МВД России не будет кардинальных кадровых изменений, сообщил министр Рашид Нургалиев на совещании в Москве.
Все планируемые изменения не будут носить кардинального характера. К сожалению, надо признать, что в ряде случаев сотрудники позволяют себе равнодушие, хамство и грубость. Высшей ценностью государства и общества является человек, его права и свободы. И их признание, соблюдение и защита – основная наша обязанность.
Заявил глава МВД. На прошлой неделе президент России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому, в частности, до 2012 года численность сотрудников милиции будет сокращена на 20%. Также изменится структура МВД. Как сообщил Нургалиев, структурные преобразования затронут транспортную милицию и подразделения на режимных объектах. В московской больнице скончалась вторая женщина, пострадавшая в результате нападения на юго-востоке российской столицы, передает Интерфакс. Ранее сообщалось, что нападение было совершено на 2 женщин азиатского происхождения. Одна из пострадавших скончалась на месте. Личность женщин пока не установлена. Предположительно, это трудовые мигранты, работавшие дворниками. Возбуждено уголовное дело, одна из версий следствия – нападение по мотивам национальной ненависти. В Приморском крае премьер-министр России Владимир Путин ввел в эксплуатацию нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан». Путин прибыл на Дальний Восток в рамках 2-дневной рабочей поездки. Президент компании «Транснефть» Николай Токарев заявил, выступая на церемонии открытия газопровода.
Запуск в эксплуатацию, в первую очередь в СТО, позволяет активно развивать нефтедобычу в регионах Восточной Сибири, Якутии, открывает дорогу восточно-сибирской нефти на перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и в немалой степени способствует укреплению энергетической безопасности России,
сказал глава компании «Транснефть».
Радио «Свобода». Новости.
В Карачи, крупнейшем городе Пакистана, по уточненным данным, не менее 20 человек погибли и 60 были ранены сегодня в результате нападения смертника на шиитскую процессию. Теракт произошел во время торжеств по случаю Ашуры и Дней памяти шиитских мучеников, крупнейшего религиозного торжества шиитов. Силы безопасности в Пакистане в эти дни приведены в повышенную готовность, чтобы предотвратить насилие на религиозной почве. В Иране власти арестовали по меньшей мере 7 видных активистов оппозиции. Как сообщают оппозиционные интернет-сайты, среди задержанных – помощники бывшего кандидата в президенты Ирана Мир Хосейна Мусави и сотрудники фонда, основанного экс-президентом Мохаммадом Хатами. Арестован также Ибрахим Язди, первый министр иностранных дел Ирана после Исламской революции 1979 года. Эта информация не подтверждена из других источников. По разным данным, в воскресенье от 8 до 15 человек были убиты в ходе столкновений демонстрантов с полицией в разных городах Ирана. Среди погибших Али Мусави, племянник Мир Хосейна Мусави. Страны Запада резко осудили действия властей Ирана. В Йемене за последний месяц были арестованы около 30 боевиков террористической организации «Аль-Каида», которые планировали нападение на объекты нефтяной инфраструктуры и иностранные представительства. Операция спецслужб, направленная на борьбу с «Аль-Каидой», продолжается, говорится в заявлении руководителя службы безопасности Йемена. Оно опубликовано спустя 3 дня после попытки гражданина Нигерии взорвать самолет «Амстердам-Детройт». Американские СМИ сообщают, что на допросах он признался в том, что помощь в подготовке теракта ему оказали члены Аль-Каиды из Йемена. В Стамбуле произошли ожесточенные столкновения между силами безопасности и курдскими демонстрантами. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
В центре Стамбула произошли столкновения полиции с курдскими демонстрантами, которые забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. В результате столкновений пострадали 10 человек, в том числе 2 полицейских. Арестованы десятки демонстрантов, представитель полиции сообщил. В стамбульском районе Гази, населенном в основном курдскими мигрантами с юго-востока Турции, мятежники разгромили несколько магазинов, пытались напасть на полицейский участок. В акциях приняли участие женщины и дети. Волна демонстраций усилилась после того, как были арестованы около 30 курдских политиков, в том числе губернаторы нескольких провинций по обвинению в связях с сепаратистской рабочей партией Курдистана. По данным турецких СМИ, при столкновениях с полицией на юго-востоке Турции погибли 3 участников беспорядков. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, устанавливающий новый порядок определения численности региональных парламентов. В частности, речь идет об увеличении численности депутатов в густонаселенных и экономически успешных регионах и уменьшении в субъектах с меньшими экономическими возможностями. О необходимости такой реформы Медведев говорил в ноябре в послании Федеральному собранию, подчеркнув тогда необходимость гибкого подхода к формированию численности законодательных собраний. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Кто станет новым губернатором в Курганской и Волгоградской областях? Министерство по чрезвычайным ситуациям России отчиталось о работе в уходящем году. Скончался выдающийся композитор Исаак Шварц. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуры глав администрации Волгоградской и Курганской областей. Он отправил на пенсию фактически одного из региональных политических старожилов, губернатора Волгоградской области Николая Максюту, и одновременно решил продлить полномочия действующего губернатора Курганской области Олега Богомолова. За развитием событий следит наш корреспондент Виталий Камышев.
Директор Института политики и государственного права Виталий Иванов призывает не искать в новых кремлевских назначениях следов какого-то особенного плана Дмитрия Медведева по обновлению губернаторского корпуса.
Конечно, определенная ротация ведется. У нас выше 80 регионов, разные губернаторы. Есть те, кто уже достиг преклонных лет, есть те, кто скомпрометировали себя, есть те, кто сами хотят уйти. Поэтому, естественно, ротация идет. Но говорить о том, что президент отдает предпочтение старым кадрам или президент непременно хочет всех поменять, ну, совершенно нельзя. Бывает и так, бывает и так.
Губернатор Волгоградской области Николай Максюта был одним из 3 последних всенародно избранных глав регионов. Из Волгограда корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
25 декабря президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Волгоградской областной думы кандидатуру Анатолия Бравко на пост губернатора региона. 43-летний Анатолий Бравко до сих пор занимал пост вице-губернатора Волгоградской области. В последние годы он курировал в администрации нынешнего губернатора Николая Максюты вопросы инвестиционной политики, промышленности и торговли. В начале года Бравко вошел в президентский кадровый резерв и в октябре стал одним из 4 претендентов на пост главы Волгоградской области. По мнению эксперта Фонда развития информационной политики Андрея Сиренко, назначение Бравко – это хорошее кадровое решение. От него ждут разработки инвестиционной стратегии развития региона, тем более, что Бравко имеет связи как в российском, так и в европейском бизнес-сообществе. Также, по мнению Сиренко, от нового губернатора стоит ожидать кадровых перестановок в областной администрации, поскольку, несмотря на работу в команде Максюты, местные эксперты не считают его человеком уходящего губернатора. Положительным моментом в назначении назначении Бравко на пост губернатора является уже имеющийся у него опыт работы вице-губернатором, считает Андрей Куприков, зампредседателя Волгоградского регионального отделения партии «Правое дело». Это позволит максимально оперативно перейти к реальной работе, что особенно принципиально в условиях кризиса.
Рекомендация президентом Медведевым кандидатура Анатолия Бравко на должность губернатора Волгоградской области является прямым подтверждением заявленной им же программы на модернизацию страны. Этот шаг, на мой взгляд, один из самых успешных, сделанных Кремлем именно в кадровой политике. Анатолий Бравко из поколения 60-х, прошедший достаточно серьезную школу руководства предприятиями. Кроме того, он не связан с местной бюрократией, с местными элитами, какими-то обязательствами, что позволит ему принимать, может быть, даже жесткие и не самые популярные решения. Это позволит сформировать новый тип бюрократии, если хотите, новый тип элиты, которая будет строиться не на потреблении внутренних ресурсов, не на их эксплуатации, а на модернизации экономики и на развитие региона в целом.
Как отмечают эксперты, сомнений в том, что завтра облдума поддержит кандидатуру, предложенную Медведевым, нет. Тем более, что фракция единороссов, самая многочисленная в региональном парламенте, на предварительном заседании приняла решение о единогласной поддержке Анатолия Бравко.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева. Политолог Виталий Иванов уверен, что тесные связи губернатора области Николая Максюты с КПРФ, о которых много писали в российской прессе, не сыграли никакой роли в его уходе.
Большую роль сыграла, скажем так, общая управленческая и политическая неэффективность господина Максюты. Авторитет региональной исполнительной власти в области был довольно низким, объективно это отражалось на результатах выборов различного уровня. Есть сильные губернаторы, которые обеспечивают управляемость в своих регионах, в которых не происходит никаких неожиданностей на выборах. Ничего этого у Максюты и в помине не было. Максюту погубило не то, что он коммунист. Губернатор Владимирской области Виноградов тоже коммунист. А Максюта был неудачником, поэтому его и убрали.
Президент Центра политической аналитики Михаил Тульский считает, что за Анатолием Бравко стоит мощная лоббистская группировка. На его кандидатуре сошлись интересы и нефтяной компании «Лукойл», и бизнес-группы «Искандера» Махмудова, с которой Бравко связан. Только этим можно объяснить тот факт, что в борьбе за кресло волгоградского губернатора он обошел весьма сильных игроков.
И одно время претендовал такой Валерий Гальченко, который сейчас зампред исполкома «Единой России». Он, ну, кроме того, что депутат, еще и совладелец банка в 90-х годах одного банка, сейчас банка «Зенит». Сейчас, когда выдвигались кандидатуры на пост волгоградского главы, тоже была довольно серьезная конкуренция. Так сказать, мы видели даже такие, в общем, масштабные влиятельные фигуры, как Валерий Язев, известный, близкий к «Газпрому», тоже бизнесмен и политик. Ну и Игорь Уденя, который тоже был претендентом на волгоградского губернатора, тоже достаточно влиятельный человек, и тоже как бы со скандальной славой.
Михаила Тульского удивило решение Дмитрия Медведева о продлении полномочий действующего губернатора Курганской области.
Потому что у Богомолова, если не самая низкая популярность среди наших губернаторов, то одна из самых низких. Богомолов тоже избран в 96-м году. И тоже при поддержке коммунистов, но уже в 2000 году он перешел в единство и к власти был всегда лоялен, но при этом народ его, так сказать, не больно-то любил свои избиратели. В 2004 году он просто чуть не проиграл второй тур выборов, хотя у него соперник был довольно, ну как бы сказать, совершенно не из Курганской области и совершенно до выборов курганцам неизвестен. Имел довольно невысокую популярность в народе уже в 2004 году, а с тех пор его популярность только снижалась.
Политолог Михаил Тульский считает внесение президентом кандидатуры Олега Богомолова на должность главы Курганской области личным поражением заместителя главы Кремлевской администрации Владислава Суркова.
Оба конкурента Богомолова были, в общем, людьми, близкими к Суркову. И особенно близок был Тимченко Вячеслав. Прошу его не путать с Геннадием Тимченко, который друг Путина. Вячеслав Тимченко, он известен тем, что в 90-х годах работал сначала в Минотепе, в отделе, которым руководил Сурков, а потом и в Альфа-банке, опять же, его работу курировал Владислав Сурков.
В начале нового 2010 года президенту Дмитрию Медведеву снова предстоит сделать выбор. Истекают сроки полномочий еще нескольких глав российских регионов, в том числе Татарстана и Дагестана. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Речь шла о назначениях губернаторов в Курганской и Волгоградской областях. Кандидатуры предложены президентом России Дмитрием Медведевым. Московское время 17:15. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший начальник УВД Царицына Денис Евсюков частично признал себя виновным в стрельбе в одном из столичных торговых центров в апреле этого года. Евсюков заявил об этом на заседании Московского городского суда, где сегодня началось рассмотрение по существу дела бывшего милиционера. В МВД России не будет кардинальных кадровых изменений, сообщил глава ведомства Рашид Нургалиев на совещании в Москве. По его словам, милиции готовы к переменам, но обойдутся без, цитаты, лихорадочных кадровых перетрясок. Срок расследования убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева продлен до февраля. Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Муса Плиев. Аушев, один из лидеров ингушской оппозиции, был убит в октябре этого года недалеко от Нальчика в Кабардино-Балкарии. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Новороссийского УВД Алексея Дымовского. Ранее он был уволен из правоохранительных органов с формулировкой «за клевету» после того, как разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о нарушениях закона и злоупотреблениях местной милиции. В Иране власти арестовали по меньшей мере 7 видных активистов оппозиции, сообщают оппозиционные интернет-сайты. Ранее власти Ирана признали, что в ходе столкновений оппозиционных демонстрантов с полицией в воскресенье были убиты не менее 15 человек. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Американский час». И, как всегда, «Американский час» с Александром Геннисом. Это еженедельный портрет американской культуры, рассказ об умных фильмах, популярных книгах, о шумных выставках, дерзких премьерах, дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальный и обыкновенный. Итак, «Американский час» с Александром Геннисом слушайте в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Генеральный план Москвы стал одной из самых, простите, государственный наркоконтроль России разработал концепцию государственной антинаркотической политики. Она представлена президенту Дмитрию Медведеву, а эксперты отмечают, что, по сути, стратегия борьбы с наркотиками в России не меняется, остается такой же размытой и малоэффективной, как и ранее. Репортаж нашего московского корреспондента Любови Чижовой.
Проект концепции государственной антинаркотической политики поместился на 22 печатных страницах. Он похож на школьный реферат. Общее положение, система мер по сокращению предложения наркотиков, система мер по сокращению спроса на наркотики, глава о совершенствовании организационного и правового обеспечения антинаркотической деятельности и заключительное положение. О том, почему разработан этот документ и будет ли от него польза, рассуждает главный нарколог Москвы Евгений Брюн.
В отсутствии, может быть, полноценного законодательства должен быть какой-то юридический документ, который бы определял вектор развития вообще этой темы и что государство и общество в целом должно делать с распространением наркотиков. Вы же знаете, у нас проблема афганского героина, который потоком идет в Россию, с одной стороны, химических наркотиков искусственных из Европы, и все время неуклонно растет количество потребителей наркотиков. Два основных направления. С одной стороны, снижение уровня предложений на рынке, и этим занимаются правоохранительные органы, и с другой стороны, снижение спроса на наркотиков. Вот этим уже занимаемся мы. Следующим уже этапом разработка законодательных и нормативных документов для продвижения вот этих идей.
Своеобразный опыт борьбы с наркоманией и реабилитацией наркозависимых придумал 10 лет назад бизнесмен из Екатеринбурга Евгений Ройзман. Через созданный им центр, у которого нет статуса медицинского учреждения, прошли уже более 7 тысяч человек. Большинство, как утверждает Ройзман, больше не колются. Метод действительно очень специфический. Наркозависимых держат в центре принудительно. 28 дней они на хлебе и воде, потом постепенно начинают работать в слесарной и столярной мастерских. Вот что думает о новой антинаркотической стратегии Евгений Ройзман.
Очень невнятная и беззубая, и при полном отсутствии политической воли.
А что нужно сделать, чтобы ее усовершенствовать, по-вашему?
Есть ряд самых простых вещей. Первое, конечно, введение, незамедлительное введение жесточайшего визового режима со странами-наркопроизводителями. Введение закона о принудительном лечении. Обязательное введение общего учета, общей статистики. Сейчас цифры у всех разные, получаются с огромным трудом. Нет каких-то общих точек отсчета. Обязательное ужесточение санкций за торговлю наркотиками вплоть до пожизненного.
Концепция государственной антинаркотической политики не содержит ничего революционного, изменяющего нынешнее положение дел с наркотиками. Говорит Лев Левинсон из организации «Новая наркополитика».
Основной недостаток в том, что предлагаются те же самые методы и инструменты, самое главное тоже неизменное распределение бюджета в пользу правоохранительных ведомств, использование которых и привело вот к тому критикуемому положению вещей. И деградация наркологической службы, и неэффективная правоохранительная деятельность, которой они уже занимаются, слава богу, с 2003 года. Видно, что это писали силовики, писали для себя. Мы хотим подготовить и будем представлять в следующем году, в начале следующего года, альтернативную стратегию.
Это было мнение правозащитника Льва Левинсона. По официальным данным, регулярно употребляют наркотики более 2% россиян. Две трети из них – молодые люди до 30 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В новогодние каникулы подразделения МЧС будут дежурить на 15 тысячах объектах по стране, пообещал министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, подводя итоги года. Еще он посетовал на безответственность граждан. А вот о катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС и пожаре в Пермском клубе министр рассказывал неохотно. С подробностями наш московский корреспондент Кристина Горелик.
Подводя итоги минувшего года и делая прогнозы на будущий год, Сергей Шойгу предпочел сильно не заострять внимание на таких чрезвычайных событиях, случившихся в этом году, как взрыв на Саяно-Шушенской ГЭС и пожар Перми в клубе «Хромая лошадь». После вопроса корреспондента Радио Свобода Сергей Шойгу отметил.
Ростехнадзор, безусловно, само Министерство энергетики, наши специалисты, мы провели довольно серьезную работу по всем этим объектам, и большая часть тех замечаний, которые у нас возникли, она находится в стадии устранения. Надеемся, что они будут устранены до конца. То, что касается технологических вопросов, то это скорее вопрос к непосредственно уже Министерству энергетики. Но один из главных выводов, и об этом было сказано представителями Ростехнадзора и Министерства энергетики, что весь комплекс работ по оборудованию должен быть генеральным подрядчиком. То есть за весь комплекс, за всю линию. А когда у нас получается, что турбину делает один, автоматику по конкурсу выиграл другой, и дальше они садятся, так сказать, и все это между собой адаптируют. Но я знаю, что в Министерстве энергетики такое решение принято.
Виновных в катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС министр предпочел не называть. Что касается пожаров в клубах, то, по словам Сергея Шойгу, вся ответственность за подобные трагедии лежит на собственниках помещений, а не на пожарных.
После большой трагедии в Перми появилось достаточно много вопросов. И в основном наши вопросы направлены к тому самому бизнесу. Статья 38 закона о пожарной безопасности говорит о том, что ответственность за безопасность несет собственник объекта. И никаких других добавлений в этой статье нет. Что люди должны отвечать за свои поступки, за свои дела, за свой офис, за тех людей, которые работают на их предприятиях и компаниях.
После пожара в «Хромой лошади» ведомством были проверены все заведения, подобные Пермскому клубу, заявил Шойгу. В суды передано более 500 дел по результатам проверок пожарной безопасности. Часть заведений не успеет открыться к новогодним праздникам. Их деятельность судом может быть приостановлена на 90 дней. Сейчас в ведомстве готовится законопроект об обязательном страховании подобных заведений. Шойгу предлагает наказывать владельцев помещений, где есть нарушение правил пожарной безопасности, штрафом, равным стоимости их устранения. Если есть необходимость, к примеру, установить систему пожаротушения, и это стоит 300 тысяч, то и штраф за неустановку подобной системы будет 300 тысяч.
На тебе штраф, а делать ты все равно будешь. Понесешь двойные затраты. Это первая часть. Вторая часть, чтобы не было вот этого возможности у инспектора, ну что ли, по-другому выстроить там отношения. Для этого мы убираем альтернативность в наказании. Либо физическому лицу до 4 тысяч было рублей, либо юридическому лицу 40 тысяч. Естественно, выбирали 4 тысячи, так сказать, теперь или мы убираем, этого не будет. Но если это не поможет, будем еще что-то придумывать. Но в конечном-то итоге мы должны идти по этой дороге вместе, на Дагарина, знаете, улице с двусторонним движением. И вы идете к врачу, вы хотите, чтобы он вас квалифицированно осмотрел и поставил диагноз, если вы в таком нуждаетесь, и назначил лечение. Ну, с инспектором пожарной безопасности происходит обратное. И он пытается заплатить, иногда платят, за то, чтобы он ничего не заметил. А если заметил, то промолчал и не написал. Вот новая система штрафов. Тут же поднялся шквал. У нас в России всегда было повышение штрафа, предусматривает и повышение, там, как это называется, откатов, так сказать, взяток и прочих вещей. Ну, скажите, что делать? Если мы все такие умные, такие грамотные в этой части, все знаем, все понимаем, особенно там отдельные, так сказать, депутаты у нас. Во всех отраслях все знают, все понимают. Вот во всем, куда ни ткнись.
Еще министр посетовал на безответственность самих граждан.
Не пускайте ракеты с балкона, потому что чаще всего они прилетают на балкон соседнего здания. Понимаете, проверьте еще раз ваши дымоходы, ваши камины, потому что, ну, это хорошо посидеть у камина, но когда возникают пожары, тут... Я про баню не случайно сказал, там очень много народу гибнет в банях. Угорает очень много. У нас первые рождественские каникулы, первый день, первых, вот у нас... Только приняли, так сказать, закон, что будем отдыхать там 10 дней. Первый же день погибло за сутки 182 человека, сгорело. За сутки. И дальше мы в течение всех 10 дней ниже 100 не опускались. Каждый день 100 человек гибло на пожар. Каждый день. Только по Москве и Московской области в новогоднюю ночь в среднем 7 человек, многолетнее наблюдение, в среднем 7 человек за новогоднюю ночь попадают с травмами от шампанского. Пробка вылетает. Пролетает то в глаз, то еще куда-нибудь, и дальше привозят. Или есть любители, чтобы это стреляло хорошо, там, чуть-чуть подогреть слегка. Ну, это я уже, это не главное, что ли, пострадавшее. Главное, это все-таки пожар.
По словам Сергея Шойгу, 80% всех смертей во время новогодних праздников происходит в квартирах и домах обычных людей. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Генеральный план Москвы стал одной из самых обсуждаемых столичных тем. В уходящем году свое мнение высказывала архитектурная общественность. Более 20 тысяч вопросов и предложений поступило от самих москвичей. Под градом многочисленных негативных оценок, под шум пикетов, противников генплана, все-таки ожидалось, что документ депутаты Московской городской думы уже в этом году утвердят его, но решение отложено. Тему продолжает Елена Поляковская.
Срок рассмотрения генплана Москвы перенесен на январь 2010 года. Обсуждение главного градостроительного закона, по которому будет развиваться Москва в ближайшие годы, идет уже не первый месяц. Летом в Москве впервые были проведены масштабные публичные слушания, за время которых горожане предложили более 20 тысяч поправок. Однако депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ и представители общественных организаций считают законопроект сырым и требуют повторного серьезного обсуждения. То, что называлось публичными слушаниями, лишь вводило в заблуждение людей и, по сути, таковым не являлось, говорит председатель инициативной группы Восточного округа Москвы Елена Раюшкина.
Что такое публичные слушания? Они нужны были только для галочки, видимо, власти поставить, что вот соблюдена демократическая процедура. Фактически, летние публичные слушания жители были очень мало услышаны. Удалось добиться очень многого внесением поправок ко второму чтению, которые вот за те несчастные неделю, которая была отведена, были внесены Николаем Николаевичем Губенко. И вот это было услышано. Здесь жители смогли чего-то достичь. Но по некоторым регионам, где есть совершенно определенные желания инвесторов, хотелки инвесторов, ничего отыграно не было.
Самое большое заблуждение, которое сейчас активно тиражируется в СМИ, касается того, что сроки рассмотрения депутатами генплана перенесены в интересах москвичей. По данным депутатов-коммунистов, продление сроков принятия генплана города вызвано исключительно коммерческими интересами инвесторов-застройщиков. Коммунисты предлагают отложить рассмотрение генплана на 3 месяца, а за это время законопроект со всеми поправками передать в управы города, после чего можно будет провести публичное слушание. У москвичей было всего лишь 10 дней для изучения законопроекта. За 10 дней как следует изучить и проанализировать стратегический документ, который будет определять жизнь столицы до 2025 года, просто невозможно, считает руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.
Должны сказать, что достаточно большой резонанс вызвали проведенные экспозиции и публичные слушания, которые прошли в летний-осенний период в Москве. Мы считаем, что та профанация, если же можно так выразиться, и мне кажется, это отражает мнение москвичей по проведению этих слушаний, она не дает оснований полагать, что документ, подготовленный для рассмотрения Московской городской думы, соответствует той необходимости развития Москвы, которая существует на сегодняшний день.
Не обошли вниманием представители Компартии в Мосгордуме и события вокруг Центрального дома художника, постановление о сносе которого недавно подписал глава российского правительства Владимир Путин. У КПРФ всего лишь два мандата в Мосгордуме. Услышать, что думают их коллеги из «Единой России» по поводу нового генплана, нам не удалось. Так же, как не удалось получить комментарий главного архитектора Москвы Александра Кузьмина. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший начальник УВД Царицына Денис Евсюков частично признал себя виновным в стрельбе в одном из столичных торговых центров в апреле этого года. Евсюков заявил об этом на заседании Московского городского суда, где сегодня началось рассмотрение по существу дела бывшего милиционера. В МВД России не будет кардинальных кадровых изменений, сообщил глава ведомства Рашид Нургалиев на совещании в Москве. Срок расследования убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева продлен до февраля, сообщил адвокат семьи погибшего Муса Плиев. Аушев, один из лидеров ингушской оппозиции, был убит в октябре этого года недалеко от Нальчика в Кабардино-Балкарии. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Новороссийского УВД Алексея Дымовского. Ранее его уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за клевету» после того, как он разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о нарушениях закона и злоупотреблениях в местной милиции. В Иране власти арестовали по меньшей мере 7 видных активистов оппозиции, сообщают оппозиционные интернет-сайты. Ранее власти страны признали, что в ходе столкновения оппозиционных демонстрантов с полицией в воскресенье были убиты не менее 15 человек. В Карачи, крупнейшем городе Пакистана, около 20 человек убиты и 60 ранены в результате нападения смертника на шиитскую процессию. В подмосковском Ногинске милиционеры обнаружили подпольную мануфактуру, где работали несовершеннолетние граждане Киргизии. Сообщается, что в ходе рейда освобождены 15 детей. Прощание с композитором Исааком Шварцем, скончавшимся в воскресенье на 78-м году жизни, состоится в среду в поселке Сиверской Ленинградской области, где композитор жил в последние годы. По предварительной информации, Исаак Шварц будет похоронен на Волковом кладбище в Петербурге. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Приближается Новый год, и в эти предновогодние дни специалисты дают советы, как встречать Новый год, чтобы не возникало каких-то серьезных проблем. Репортаж Вероники Баде.
Традиция корпоративных праздников пришла в Россию с Запада, хотя, конечно, наложилась и на некоторые местные традиции. Вот что думает по этому поводу социолог Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра.
Традиция справлять Новый год на работе, она существует, конечно, давно. Это было и в советские времена, но это носило скорее такой ведомственный, что ли, характер. Это уже зависело от того, что это за коллектив. В последнее время страшно модными стали корпоративные праздники, в том числе Новый год среди них, конечно, самый пышный. Но я думаю, что хотя традиция это пришла по крайней мере, такое словосочетание западное, но, конечно, российские корпоративы, особенно в крупных компаниях, они отличаются такой безудержной роскошью. Зовут дорогостоящих певцов, группы устраивают спектакли, представления, устраивают их в каких-то необычных местах. В общем, с российской роскошью.
То есть это основное отличие, на ваш взгляд, российских корпоративов от западных?
Мне кажется, что западные корпоративы гораздо скромнее, потому что все-таки там люди по-другому немножко считают деньги.
А как вы думаете, почему так происходит? Это что, такая особенность российской ментальности?
Ну, я думаю, что это, конечно, такое российское качество – гулять так гулять. В этом очень много демонстративности. Демонстративности, вот роскоши, богатства.
Говорила социолог Наталья Зоркая. Что дают людям корпоративные вечеринки? Зачем они нужны? Слово психологу Ольге Маховской.
Психологический смысл собрание корпоративов совместных празднований состоит в том, чтобы сплотить неформальные отношения в группах и, ну, наверное, развить какие-то сюжеты, которые невозможно было в рабочей обстановке, ситуациях, когда все по разным отсекам работают и по разным направлениям. За большим столом мы можем все перемешаться и поговорить по душам. Для нашего человека всегда были важны в гораздо большей мере неформальные отношения. Здесь можно без маски говорить то, что ты думаешь, потому что все потом можно списать на количество выпитого. Наши посиделки отличаются от корпоративов еще и тем, что это марафон. Обычно они заканчиваются тогда, когда уже никаких физических сил нет, и они медленно сползают обычно к разговору по душам, суть которого поделиться своими проблемами, тайными мыслями, страхами и так далее. У нас ценность страдания все-таки превалирует над ценностью радости, поэтому праздник часто заканчивается слезами, обвинениями, иногда драками. Поэтому перед праздниками стоит подумать о тех реальных целях, которые вы преследуете. Просто побыть вместе, отдохнуть, повеселиться немного и вовремя уйти. Или все-таки выйти за пределы своей собственной личности и пожить под прикрытием праздником так, как, может быть, вам хотелось бы уже давно.
Ни одна корпоративная вечеринка, как известно, не обходится без спиртного. Как это сказывается на психике и чего тут все-таки больше, плюсов или минусов?
В небольших количествах спиртное снимает стресс и коммуникативные барьеры. Но в больших количествах это, конечно, чревато и избыточным откровением, за которое потом нужно будет извиняться и, наверное, какими-то проблемами со здоровьем.
Чтобы корпоративная вечеринка прошла достойно, психолог Ольга Маховская советует каждому ее участнику помнить, что после праздников всегда наступают будни, и не стоит вести себя так, чтобы твоя репутация складывалась на основании застолья, а не реальных достижений. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А с темой репортажа Вероники Баде связан наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Как у вас на работе отмечают Новый год? Такой вопрос прохожим на улицах Улан-Удэ задавал наш корреспондент в столице Бурятии Алла Мальцева.
Наверное, как и везде, сейчас в нашем случае вот не принято отмечать Новый год на рабочем месте. Я бы не сказал, что у нас народ падкий на спиртные напитки. Грубо говоря, у нас очень жестко сейчас относится к служебной дисциплине и так далее. Поэтому пойдем, конечно, коллективом куда-нибудь в кафе, в отличие от раньших времен. Что-то вроде жить все хуже и хуже, а народ все по кабакам да по кабакам.
Уже начали украшать свои кабинеты игрушками, мишурой, новогодними шарами. Корпоратив у нас был буквально вот на днях, довольно-таки весело. И потом еще нас ждут сюрпризы. Ну, я так думаю, потому что каждый год нам еще дарят нашим детям по сладкому подарку.
После работы легкий фуршет. И, конечно, вспоминаем, чем был хорош этот год, какие потери были. Небольшие сувениры друг другу дарим. И, конечно, с пожеланиями. Как раньше отмечали. Может быть, просто больше было открытость, больше было надежд, больше было светлого.
Я работаю. Вышел у меня по графику. 31-го суточное дежурство с 8 утра до 8 утра.
Никак не отмечают, мы работаем. Ну вот втроем чай попьем.
Корпоратив.
Куда-нибудь ходим коллективом. Ну обычно или в ресторан, конечно. Как-то один раз по Золотинку мы выезжали, вот спортивные. Лыжи, у них спортивные соревнования, у нас там были коньки. Как бы, ну просто холодно обычно, люди пугаются морозов.
Я отдыхаю на пенсии, семья прежде всего.
Я работаю, во-первых, в женском гинекологическом центре, и мы, наверное, будем женщинами отмечать, ну как женщинами, ну в смысле мы за ними будем смотреть, конечно. Мы их будем поздравлять, конечно.
Коллега моя 31-го, она работает, она уж никуда не может.
А, ну, с коллегами, конечно, мы чай попьем, потому что ну, у нас больница, пациенты, работа у нас такая. Чай с тортиком.
Я не работаю.
Они сегодня отмечают, а я не пойду. Детьми некому сидеть.
Я в военной части, в военский гарнизон, мы все военные офицеры и прапорщики сидели, отдыхали, культурили.
Обычно 1 числа ездим в лес и шашлыки жарим.
Отмечаем всегда 13-го, старый Новый год.
У нас организуется корпоративная вечеринка, все, в ресторане каком-нибудь, а там уже вся полностью программа. Ну, раньше было так же с коллективом все, но снималось столовое, и там уже сами себя развлекали, где сами же люди строили, возможно, сценки или номера, или костюмы. Несмотря на кризис, мы, допустим, считаем, что такой праздник Новый год, ну, не стоит, допустим, как бы экономить на нем, что ли.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, как у вас на работе отмечают Новый год.
Опрос провела на улицах столицы Бурятии корреспондент «Радио Свобода» Алла Мальцева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Москве 17:39. В программе «Время свободы» рубрика «Мировая политика». Создание в Литве известным политиком Казимирой Прунскине новой партии «Народный союз» вызвало противоречивые оценки в стране, прежде всего потому, что эта партия провозгласила некую пророссийскую ориентацию. Некоторые организации даже призвали власти не регистрировать это новое политическое образование. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Союз ссыльных и политзаключенных Литвы обратился к президенту страны, правительству и министру юстиции с просьбой не регистрировать новую партию. Казимира Прунскине, говорится в обращении, будет стараться склеить мощный прорусский блок. Это может стать реальной угрозой конституционному строю Литовской Республики и ориентации нашего государства на западные демократические ценности. Конец цитаты. Профессор Казимира Прунскине, в свое время бывшая премьер-министром первого правительства независимой Литвы, членом Сейма, потом министром сельского хозяйства, 5 декабря со своими единомышленниками учредила в Вильнюсе новую партию «Народный союз Литвы» и открыто заявила, что будет придерживаться пророссийской ориентации. Как она расценивает просьбу оппонентов не регистрировать партию?
Очень досадно, когда некоторые люди странно воспринимают нормальное явление создания новой партии. И, видимо, это признак русофобии, которая в этой группе доминирует. Хватило показаться на съезде некоторым известным политикам из России, я имею в виду Константина Косачева, Константина Петриченко, вице-премьеру Калининграда Юрию Шалимову, сопровождение посла России в Литве, и начали возмущаться и называть наш союз прорусским. Мы не боимся таких комментариев, потому что наша деятельность уравновесить внешние политические связи, в том числе на уровне партии, это нормальное явление, которое соответствует сегодняшним интересам Литвы. И мы не боимся такого рода реплик, несмотря с какой стороны это шло. Я сожалею, что бывшие политические заключенные так неадекватно реагируют на естественное явление. Это не имеет ни правового смысла, ни политического. Есть и другие группы бывших заключенных, которые совсем нормально относятся к нормализации взаимоотношений с Россией на политическом, на партийном и на человеческом уровне.
Если бы кто-то из оппонентов вам сказал, что в Литве не принято создание партий с активным привлечением иностранных политиков.
В нашем случае были гости также из других стран, Польша и Казахстан. Один из лидеров администрации правящей партии соседняя Беларусь. Мы приглашали и других. Переписываемся. Сейчас я сижу и пишу письмо германской ЦСУ, председателю. Давно знаю многих политических партий Запада. Я отношусь к тому кругу политиков Литвы, которые имеют очень широкие связи, до сих пор были неуравновешены, не 80 или даже 90% были направлены на страны Запада, Европейского Союза, конечно, включая наши Балтийские республики, братья по судьбе. Мы будем работать с многими странами, партиями центристской ориентации.
Обозреватель литовского журнала «Вяйдас» Аудрюс Бачулис скептичен в отношении политических перспектив Народного Союза.
Я, честно говоря, сомневаюсь, что у этой партии существует какое-либо будущее, потому что и раньше Прунскиня попадала в Сейм только благодаря тому, что принадлежала к партии крестьян, у которой было несколько очень сильных мэров провинциальных самоуправлений, которые, сами выигрывая для себя очередной раз выборы муниципалитеты, заодно протаскивали в парламент госпожу Прунскиня. Теперь же эти меры остались в прежней партии. Сама госпожа Прунскиня создает совершенно новую партию с нуля, в которой практически не будет кому работать на местах. Ну, может быть, в одном из самоуправлений, где ее сын является замглавой администрации. Больше у нее никого нет. И, честно говоря, единственное, почему про нее сейчас говорят, она просто сделала очень мощный пиар-ход, призвав к себе в гости Косачева и заявив, что она создает пророссийскую партию. Естественно, на такое появились все средства массовой информации, но это и все, что ей удалось, и это все, что ей удастся. Она стабильно проигрывает все выборы в течение вот уже 6 или 7 лет. Разве что известная фамилия больше за пределами Литвы.
Аудрис Бачулис, и вновь к возмутительнице политического спокойствия в Литве. «Профессор», — спросила я Казимиру Пронскине, — «много ли у вас сторонников? Поддерживают ли люди в Литве ваше стремление радикально улучшить отношения с Россией?»
Процесс прибавления новых членов идет. Сейчас у нас уже свыше 1200. Пока мы не регистрированы. Я не хочу быть слишком большим оптимистом, но понимание людей и звонки, сигналы показывают, что мы укрепляем свои позиции среди электората. Особенно предпринимательские структуры, да и простые люди, они понимают, что успех нашей экономики очень зависит от того, насколько мы работаем активно во всех направлениях. Соседние страны у нас всегда были партнерами в экономике, да и в культуре, в человеческих отношениях. Все хотят, чтобы мы нормально сотрудничали, общались.
Это была Казимира Прунскиня, основатель и председатель новой политической партии «Народный союз Литвы». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Репортаж Ирины Петерс прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Мировая политика». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший начальник УВД Царицына Денис Евсюков частично признал себя виновным в стрельбе в одном из столичных торговых центров в апреле этого года. В МВД России не будет кардинальных кадровых изменений, заявил глава ведомства Рашид Нургалиев. Срок расследования убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева продлен до февраля будущего года. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника новороссийского УВД Алексея Дымовского, который разместил в интернете видеообращение, рассказав о нарушениях закона и злоупотреблениях местной милиции. В Иране власти арестовали по меньшей мере 7 видных активистов оппозиции, сообщают оппозиционные иранские интернет-сайты. В Карачи, крупнейшем городе Пакистана, около 20 человек убиты, десятки ранены в результате нападения смертника на шиитскую процессию. В Ногинске милиционеры обнаружили подпольную мануфактуру, где работали несовершеннолетние граждане Киргизии, освобождены 15 детей.
В нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Коу.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
В рождественские праздники горячая пора у волонтеров в общественных распределителях продуктов, так называемых продуктовых кладовках, куда в эти дни приходят те, кто не может себе позволить покупки в обычных супермаркетах. Репортаж нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова.
В этот день в свой пост в кладовке деревни Каринф, штат Нью-Йорк, занимает 78-летняя пенсионерка, бывшая учительница Дороти Ивс. Под командой у нее плотный молодой мужчина Эрни. Он таскает что потяжелее. И шустрая школьница Мариса. Она раскладывает продукты и повязывает на сумке яркие подарочные ленты. Дороти, кто ваши клиенты? Есть один мужчина, у него была операция на горле. Он не может говорить и показывает мне табличку со своим именем и адресом, хотя я его и так давно знаю. Женщина есть с 5 детьми, у нее муж в тюрьме. Глухонемой приходит, он читает по губам, строит смешные рожи. Приятно помогать таким людям. Постоянный клиент бесплатной продуктовой кладовки и Майкл Фигерас. У него с женой 5 маленьких детей. Майкл, что с вами произошло? Попал в аварию. Приятель вел машину, и грузовик ударил нас по той стороне, где сидел я. У меня сместились позвонки. Сделали операцию. Стало получше, но до сих пор болит спина. Ничего не могу поднять. Подволакиваю правую ногу. Майклу 40 лет. Дороти Ивс рассказывает, что большинство ее клиентов как раз в таком возрасте. Стариков мало. Те, кто застал Вторую мировую войну или просто успел хлебнуть в жизни горюшка, просить бесплатные продукты стесняются. «Гордое поколение», — говорит Дороти. А молодые идут за помощью запросто. И бывает, что не просят, а требуют. По правилам, человек может прийти в продуктовую кладовку только раз в месяц. Некоторые хитрованы изредка пытаются пробраться второй раз или зайти в другую деревню. Дороти, а вы спрашиваете документы? Все, что мы спрашиваем, это имя, адрес и количество членов семьи. Нам не нужны цифры их годового дохода или номер социального страхования. Мэр деревни может прийти и получит продукты, если скажет, что нуждается. Но люди знают совесть и без особой нужды к нам не идут. Вот тут женщина пришла и плачет, что приходится просить бесплатные продукты. Бывшая учительница Дороти Ивс начала работать в кладовке вскоре после выхода на пенсию, около 15 лет назад. Скажите, Дороти, а раньше народу в кладовку приходило больше или меньше? Да почти столько же. Может, сейчас с рецессией чуть-чуть прибавилось. Кладовка – совместное дело 5 церквей деревни Коринф. По их решению заведует этим делом пастор пресвитерианской церкви Джон Олдридж. Перед Рождеством мы получили чек на $4000 от местного супермаркета. Когда человек там что-то покупает, его могут спросить, не хочет ли он пожертвовать доллар на помощь малоимущим. Так набираются солидные суммы. Есть пожертвования просто от частных лиц. В начале года правительство штата Нью-Йорк дало нам $4600. А на каких условиях дает деньги правительство? Мы должны подавать заявку и еще кучу разных документов. Все, что связано с правительством, требует заполнения большого количества бумаг. Надо написать, что живут в деревне 3500 людей, что нуждающихся 110 семей. Надо подробно указать, почему они нуждаются в помощи, кто эти люди, возраст. Вообще-то, кладовка бесплатных продуктов работает каждый будний день с 2:30 до 3:30. А к Рождеству тут раздавали еще и так называемые подарочные карточки на $25. Одна такая карточка полагается на каждого ребенка в малоимущей семье. На карточку в магазине можно купить сластей, фруктов, игрушки, красивую майку. Такие же карточки, только числом поменьше, раздает и другая общественная организация деревни Коринф, которая называется «Радость». Она победнее, никаких грантов тут нет, только частные пожертвования. Командует здесь еще одна учительница-пенсионерка – Джоан Уэлш. Основной предмет, который раздают ее добровольцы – это одежда. Люди приносят ее Джоан вместо того, чтобы отдавать в скупку. Бывает и совсем новая, почти не ношенная. Целые горы детской одежды. Малыши быстро из нее вырастают. Джон, сколько добровольцев у вас под началом? Человек 10-15 развозит наши подарки. С десяток людей сортируют одежду, созваниваются с семьями, узнают, какие размеры там нужны. А упаковывают товар в основном старшеклассники. Эмили Маркотт, Брукс Стори, Джордан Баллер, Мэри Галлоп и ее брат. И еще много ребят из 9-х, 10-х, 12-х классов.
Gallup and her brother.
How old are these kids?
Ninth grade, some are 10th grade, some are 12th grade.
В этом сезоне, говорит Джон, заявок было много, и все развести до Рождества не успели. Возим сейчас. Сгодится и к Новому году.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимира Морозова. И в завершении этого часа нашей программы о печальном. На 87-м году жизни скончался выдающийся композитор Исаак Шварц. Память о нем мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Мастерская звука», посвященный его творчеству. Микрофона Марьяна Арзуманова.
Исаак Иосифович Шварц родился в 1923 году, окончил Ленинградскую консерваторию, в кино с 1959 года, написал музыку более чем к 100 кинофильмам, работал с Иваном Пырьевым, Михаилом Швейцером, Сергеем Соловьевым, Алексеем Германом, Владимиром Мотылем. Трижды лауреат российской национальной премии «Ника». Самые знаменитые музыкальные темы композитор сочинил на стихи Булата Акуджавы. Впервые в работе они встретились на картине Владимира Мотыля «Женя, Женечка и Катюша».
«Судьба меня вывела на этого великого композитора»,
вспоминает Владимир Мотыль.
«Нас сдружила с ним случайность, общность судьбы. А случайность была в том, что композитор моего фильма «Женя, Женечка и Катюша» сделал музыку, которая мне решительно не понравилась. Хотя это был такой известный композитор. У меня было безвыходное положение в это время. Мне подсказали, что вот есть Шварц на киностудии «Ленфильм». Попробую с ним. И Шварц, посмотрев материал моего фильма, тогда уже в основном снятого, сказал, что я не вижу здесь такой оптимистической, веселой музыки. Я вижу что надо в музыке отталкиваться от героя, а ваш герой довольно грустный человек, хотя это и комедия. То, что он написал, было ошеломляюще, поразительно, точно угадано, в общем, то, что было заключено, так сказать, в тайниках, в общем-то, моей души. Он выразил гораздо лучше того, что я мог бы порекомендовать композитору. Вместо оптимистической музыки предшественника он дал какую-то истинно трагикомическую музыку, в которой была печаль, грусть героя. Я познакомил Шварца с Акуджавой, потому что сценарий моего фильма «Женя, Женечка и Катюша» мы писали вместе с Булатом. Для этого фильма мне нужна была песня, которую потом написал Шварц, «Капли датского короля». Стихи были написаны раньше, не для фильма, но Булат, так же, как и Шварц, опаздывал с сочинением этих стихов. И я нашел у него на письменном столе готовые вот эти стихи. Мне они очень понравились. И я передал их Шварцу. Шварц написал музыку, и они сдружились вот на моей картине. Я очень горд, что я их свел вместе, потому что они потом работали не только на моих фильмах, создали, по-моему, не один десяток романсов и песен.
Булат Акуджава об Исааке Шварце. Музыкант, соорудивший из души моей костер.
Еще он не сшит твой наряд подвенечный, и хор в нашу честь не споет. А время торопит возниц обеспеченный, и просятся кони в полет, и просятся кони в полет.
Кинорежиссер Владимир Маты.
Была общность судьбы, потому что он начинал как композитор топером где-то в Центральной Азии, в Киргизии, когда показывали снимые картины, он мальчиком, чтобы заработать деньги в эвакуации, деньги для родителей, для семьи, он сидел у рояля, оформлял этот немой экран. Тогда возникла его страсть к кинематографу. Общность моей судьбы с его судьбой в том, что, будучи в ссылке со своей мамой после репрессии, гибели моего отца в Соловках, мы с мамой жили на крайнем севере, в Северном Урале, и вот там не было никаких развлечений, даже библиотек, театров. И вот там я с детства видел вот эти кинопередвижки, и, как рассказывает мама, все сеансы, какие показывали тот или иной фильм, я пропадал в этом кинозале. Мы оба с ним с детства впитали эту страсть к кинематографу.
Действительно, и задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее вокруг прелестные, кстати, как ее звали, не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то.
Шварц отличается от большинства кинокомпозиторов тем, что он импровизатор. Достаточно сказать, что к фильму «Звезда пленительного счастья» этот романс «Кавалергарды. Век недолог» он написал буквально за несколько часов, когда я его сильно прижал, что мне срочно нужно, чтобы этот романс, уже оркестр, уже все, а он опаздывал. Я приехал к нему в Сиверскую под Питером, где он живет постоянно отшельником, где он работает. И он пробовал, импровизировал. И вот мы с ним взаимодействовали, а он сидел у рояля и записывал ноты, только что рожденные. Утром на рассвете я ехал в машине в Петербург, и мы уже с директором картины распевали его роман «Кавалергарды. Век недолг».
Не обещайте деве юной любови вечной на земле.
Шварц научил меня вообще подходу к киномузыке. Музыка для него – это контрапункт. Контрапункт с фильмом. Она где-то может не совпадать, где-то она может противостоять.
Не обещайте деве юной любови вечной на земле.
Ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Эх, не везет мне в смерти. Повезет в любви.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Шварц с улицы Шварца. Об ушедшем из жизни композиторе рассказывает автор документального фильма о нем.
Комментарии экспертов.
Экономисты называют абсурдом компенсации, обещанной владельцам замороженных советских вкладов.
В блогах Свободы.
В Новый год с новыми чудесами.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио